Он перешел к стихам, заданным на сегодня, и вызвал Петерсена. Петерсен вскочил с места, бодрый, оживленный, самоуверенный, и с храбрым видом приготовился принять бой. Но, увы, сегодня его ждало поражение. Да, уроку не суждено было кончиться без катастрофы, значительно более страшной, чем та, что произошла с бедным подслеповатым Мумме. Петерсон переводил, время от времени бросая взгляд на другую страницу книги, на которую ему, собственно, смотреть было незачем. Проделывал он это очень ловко, притворяясь, будто ему там что-то мешает. Проводил рукой по странице, дул на нее, словно сдувая пылинку, назойливо попадавшуюся ему на глаза. И тем не менее беда нагрянула. Доктор Мантельзак внезапно сделал быстрое движение. В ответ такое же движение сделал и Петерсон. Но в ту же секунду учитель сошел с кафедры, вернее, стримглав соскочил с нее и большими торопливыми шагами направился к Петерсону. «У вас ключ в книге, подстрочник», — объявил он уже стоя возле Петерсона.
«Ключ? Нет, нет у меня ключа», — забормотал Петерсон.
Он был хорошенький мальчик с белокурым коком над лбом и с необыкновенно красивыми синими глазами, в которых теперь светился страх.
«У вас нет ключа в книге?»
— Нет, господин учитель. Господин учитель, ключа вы говорите? — Право же нет. Вы ошибаетесь, питаете ложное подозрение.
Петерсон говорил как-то необычно. Страх заставил его прибегнуть к изысканным выражениям, которыми он надеялся произвести впечатление на доктора Мантельзака.
— Я вас не обманываю, — в тоске добавил он. — Я всегда был честен всю жизнь.
Но доктор Мантельзак был слишком уверен в своей печальной правоте. «Дайте мне книгу», — сухо сказал он. Петерсон, вцепившись обеими руками в злополучную книгу, поднял ее над головой и продолжал заплетающимся языком бормотать.
«Верьте мне, господин учитель, господин доктор, там нет ключа. У меня его вообще нет, я вас не обманываю, я всегда был честным человеком».
«Дайте сюда книгу!»
Господин Мантельзак даже топнул ногой. Петерсон весь как-то обмяк, лицо его посерело.
«Хорошо», — сказал он, протягивая учителю книгу. «Вот она. И в ней ключ, вот смотрите. Но я им не пользовался!» Внезапно выкрикнул он.
Доктор Мантельзак пропустил мимо ушей это бессмысленное вранье отчаявшегося юнца. Вытащив ключ, он разглядывал его с таким выражением, словно держал в руках дурно пахнущие нечистоты. Затем сунул его в карман и презрительным движением швырнул Овидия на парту Петерсона.
«Классный журнал!» — глухо произнес он.
Адольф Тоттенхаупт услужливо подал ему журнал, куда и было вписано замечание Петерсону за попытку обмануть классного наставника, что на долгое время делало его последним из последних и лишало какой бы то ни было надежды весной перейти в следующий класс.
«Вы позор нашего класса!» — изрек доктор Мантельзак и пошел обратно к кафедре.
Петерсон сел на место, как приговоренный. Сосед от него отодвинулся. Все смотрели на него со смешанными чувствами отвращения, сострадания и ужаса. Он пал, был всеми оставлен, покинут, потому что его поймали на месте преступления. Относительно Петерсона существовало сейчас только одно мнение, и это мнение выражалось в словах «позор нашего класса». Его падение было принято и признано также единодушно, как успех Тимма и Буденброка, как беда злополучного Мумме. Того же мнения был он сам. Те из 25 юнцов, что отличались устойчивой конституцией, и были достаточно сильны и крепки, чтобы принимать жизнь такой, как она есть. И сейчас просто отнеслись к положению вещей, не почувствовали себя оскорбленными, а напротив сочли все это само собой разумеющимся и нормальным. Но среди них нашлись и такие, чьи глаза в мрачной задумчивости уставились в одну точку. Маленький Оган, не отрываясь, смотрел на широкую спину Ганса Германа Киллиана, и его золотисто-карие глаза выражали отвращение, внутренние протесты, страх. Доктор Мантельзак продолжал урок. Он вызвал другого ученика, а именно Адольфа Тоттенхаупта, потому что сегодня ему уже совсем не хотелось спрашивать тех, в ком он не был вполне уверен. Вслед за ним был спрошен другой, очень неважно подготовившийся, который даже не знал, что значит «патуля йовис арботе гландес», так что за него это пришлось перевести Буденброку. Гано ответил тихо, не поднимая взгляда, ведь его спрашивал доктор Мантельзак и удостоился одобрительного кивка. Когда учитель перестал вызывать, урок потерял всякий интерес. Доктор Мантельзак велел переводить дальше одному из очень способных мальчиков, но сам слушал его невнимательнее, чем остальные ученики, которые уже начали готовиться к следующему уроку. Перевод никакой роли не играл, за него нельзя было выставить отметку, так же, как нельзя было на нем показать свое служебное рвение. К тому же урок с минуты на минуту должен был кончиться. Раздался звонок. Так вот, как все обернулось для Гано сегодня. Он даже удостоился поощрительного кивка учителя. «Ну и ну», — произнес Кай, когда они шли по коридору в химический кабинет. «Что скажешь, Гано?» «Но лишь увидит Цезаря чело». «А вот это я понимаю. Повезло человеку». «Мне тошно, Кай», — отвечал маленький Оган. «Не надо мне такого везения. Мне от него тошно». И Кай знал, что на месте Гано он испытывал бы то же самое. Химический кабинет находился в сводчатом помещении. Скамейки в нем располагались амфитеатром. Внизу стояли длинный стол для опытов и два застекленных шкафа с колбами и пробирками. К концу урока воздух в классе чрезмерно нагрелся и испортился. Но здесь уже просто отчаянно воняло сероводородом, с которым только что производились опыты. Кай распахнул окно, стащил у Адольфа Тоттенхаупта тетрадь и принялся торопливо переписывать заданный на сегодня урок. Гано и несколько других мальчиков занялись тем же самым. На это ушла вся перемена, вплоть до звонка и появления доктора Марцки. Этот глубокомысленный педагог, как прозвали его Кай и Гано, был чернявый, среднего роста человек с необыкновенно желтым лицом, двумя жировиками на лбу, жесткой сальной бородой и такой же шевелюрой. Он всегда выглядел невыспавшимся и неумытым, хотя это и не соответствовало действительности. В школе он преподавал естественные науки, но основной его специальностью была математика, и в этой области он слыл незаурядным мыслителем. Кроме того, доктор Марцки любил поговорить о философских местах в Библии, и когда был в добром и мечтательном настроении, удостаивал своих учеников оригинальным толкованием темных мест Священного Писания. Ко всему этому он был офицером запаса и восторженно относился к военной службе. Директор Вулики выделял его среди прочих как хорошего педагога и военного. Марацки придавал больше значения дисциплине, чем все другие учителя. Критическим взглядом окидывал выстроившихся перед ним во фронт школяров и требовал кратких, четких ответов. В таком смешении мистицизма и военной выправки было что-то отталкивающее. Первым делом он стал обходить учеников, требуя показа тетрадей, с набело переписанным заданием, причем тыкал пальцем в каждую тетрадь. Некоторые мальчики, ничего не переписавшие, подсовывали ему старые тетради, но он этого не замечал. Затем начался урок. 25 юношам предстояло теперь направить свое служебное рвение уже не на Овидия, а на свойства бора, хлора и стронция. Ганс Герман Киллиан удостоился похвалы за то, что знал, что барий СО4, или тяжелый шпат, является распространеннейшим суррогатом свинцовых белил. Да и вообще учитель благоволил к нему как будущему офицеру. Гано и Кай ровно ничего не знали, что и было соответствующим образом отмечено в записной книжке доктора Марцки. Когда ученики были уже спрошены и отметки проставлены, интерес к уроку немедленно угас. Правда, доктор Марцки стал производить опыты. Что-то затрещало, откуда-то вырвались цветные пары, но все это, чтобы хоть чем-нибудь заполнить остаток урока. Уже под самый конец он продиктовал домашнее задание. Тут затрещал звонок, вот и третий урок с плеч долой. Все развеселились, за исключением Петерсена, расстроенного своей неудачей. Сейчас предстоял урок английского, которого никто не боялся и который не сулил ничего, кроме забав и шалости. Его вел кандидат Модерзон, молодой филолог. В течение 2 или 3 недель в порядке испытания, преподававший в школе или, как говорил Кай граф Мельн, гастролировавший в надежде подписать ангажемент. Но на ангажемент у него было мало надежды. Слишком уж весело происходили его уроки. Кое-кто остался в химическом кабинете, другие поднялись наверх в класс. На дворе сейчас никому не нужно было мерзнуть, так как дежурство в коридоре уже перешло к господину Модерзону, а он не осмеливался выпроваживать мальчиков во двор. Кроме того, надо было подготовиться к тому, чтобы достойно его встретить. Когда раздался звонок к 4-му уроку, в классе даже не стало тише. Все болтали и смеялись, радуясь предстоящей комедии. Граф Мельн, подперев голову руками, продолжал читать о Родерике Эшере. Гано сидел тихо, наблюдая за происходящим. Мальчики перекликались разными звериными и птичьими голосами, кто-то пронзительно закукарекал, на задней скамейке захрюкал вассерфогель, точь-в-точь как свинья, причем никто не мог бы и предположить, что эти звуки выходят из его глотки. На классной доске уже красовалась какая-то косая рожица, нарисованная рапсодом Тимом. Когда господин Модерзон вошел, ему, несмотря на все усилия, не удалось закрыть за собой дверь, так как в щель была засунута здоровенная еловая шишка, которую, в конце концов, извлек оттуда Адольф Тоттенхаупт. Кандидат Модерзон, маленький, невзрачный человечек, на ходу как-то криво выставлявший вперед одно плечо, с кислым лицом и жидкой черной бороденкой, явно пребывал в замешательстве, щурил свои блестящие глазки, вздыхал, открывал рот, словно собираясь что-то сказать, но не находил нужных слов. Сделав 3 шага от двери, он наступил на пистон, первосортный пистон, который разорвался с таким треском, словно это был динамит. Господин Модерзон вздрогнул, затем натянуто улыбнулся, стараясь сделать вид, что ничего не случилось, и, по привычке скособочившись, оперся рукой об одну из передних парт. Но эта его излюбленная поза была заранее учтена. Парту так основательно вымазали чернилами, что маленькая неловкая рука учителя стала совсем черной. Он опять сделал вид, что ничего не произошло, спрятал выпачканную руку за спину, прищурился и мягким слабым голосом заметил: «Поведение класса оставляет желать лучшего». Гано Буденброк в эту минуту искренне любил его и не сводил глаз с его беспомощного, перекосившегося лица. Но хрюканье Вассерфогеля становилось все громче и натуральнее, а об оконные стекла внезапно ударилась целая пригоршня гороху с треском отскочившего и шумно рассыпавшегося по полу. «Град!» — громко и внятно произнес кто-то. И господин Модерзон, видимо, поверил. Во всяком случае, он, ни слова не говоря, поднялся на кафедру и спросил классный журнал. Сделал он это не для угрозы, а просто потому, что хоть и дал уже 5 или 6 уроков в этом классе, но почти ни одной фамилии не запомнил и всякий раз вызывал к доске наугад по списку. «Федерман», — сказал он, — «не будете ли вы так добры прочитать нам стихотворение?» «Нет, в классе!» — одновременно крикнуло несколько голосов. Между тем Федерман, большой и широкоплечий, преспокойно сидел на своем месте и с необыкновенной ловкостью обстреливал класс горохом. Господин Модерзон прищурился и вычитал из журнала новое имя. «Вассерфогель!» «Скончался!» — крикнул Петерсон в приступе мрачного юмора. И весь класс под кукареканье, гогот, хрюканье и стук подтвердил, что Вассерфогель умер. Господин Модерзон опять прищурился, оглянулся кругом, горько скривил рот и, раскрыв журнал, ткнул указательным пальцем своей маленькой неловкой руки в первую попавшуюся фамилию. «Перлеман», — не вполне уверенно произнес он. «К сожалению, сошел с ума», — громко и отчетливо проговорил Кай, граф Мельн, и класс с гиканьем подтвердил его слова. Тут уж господин Модерзон встал на ноги и, пытаясь перекричать шум, воскликнул. «Буденброк! Я заставлю вас писать штрафную работу, а если вы еще будете смеяться, поставлю вам дурной балл за поведение». Сказав это, он снова сел. И правда, выходка Кая заставила Буденброка негромко фыркнуть, после чего он уже не мог удержаться от смеха. Эта шутка показалась им очень остроумной, особенно же насмешливая «к сожалению». Но когда господин Модерзон его окликнул, он сразу затих и стал хмуро смотреть на кандидата. В эту минуту он как-то особенно отчетливо видел его. Видел каждый волос его жидкой бороденки, сквозь которую просвечивала кожа, его блестящие карие, безнадежно унылые глаза. Видел на его маленьких, неловких руках по 2 пары манжет. Такое впечатление создавалось от того, что рукава сорочки были одинаковой длины и ширины с пристегнутыми манжетами. Видел всю его жалкую, понурую фигуру. Видел и то, что творилось в душе учителя. Гано Буденброк был, кажется, единственным, чью фамилию запомнил господин Модерзон. И это служило для злополучного кандидата поводом то и дело призывать его к порядку, назначать ему штрафные работы, словом, всячески его тиранить. Запомнил же он ученика Буденброка, потому что тот вел себя тише других и пользовался смирением Гано для того, чтобы непрерывно давать ему почувствовать свой авторитет, который он не смел проявлять в отношении других, шумливых и дерзких. Даже сострадание в этом мире невозможно из-за человеческой низости, — думал Гано. «Я не травлю вас, не издеваюсь над вами, кандидат Модерзон, потому что считаю это грубым, безобразным, пошлым. А чем вы платите мне? Но так было и так будет всегда и везде». При этой мысли страх и отвращение вновь овладели душою Гано. «И на беду я еще насквозь вижу вас». Наконец сыскался один ученик, который не умер и не сошел с ума, а напротив сам вызвался прочитать английские стихи. Речь шла о стихотворении под названием «Мартышка», жалких ребяческих стишках, которые должны были учить эти молодые люди, в большинстве своем уже помышлявшие о мореплавании, о коммерции, о серьезной работе. «Мартышка — маленький зверек, ты истинный полишинель природы». Это было длинное стихотворение, и Касбаум читал его по книге. Господин Модерзен хоть и сидел напротив, но с ним можно было не церемониться. Шум, между тем, еще усилился. Одни шаркали ногами по пыльному полу, другие кукарекали, хрюкали, горох так и летал по классу. Разнузданность уже не знала границ. В этих 15-16-летних юношах проснулись все дикие инстинкты их возраста. Теперь уже по рукам стали ходить непристойные рисунки, вызывавшие громкий смех. Внезапно все смолкло. Касбаум прервал чтение. Господин Модерзон привстал и прислушался. Произошло что-то даже умилительное. Откуда-то с задних скамеек понеслись тонкие, кристально чистые звуки, нежно, сладостно и проникновенно зазвеневшие во внезапно наступившей тишине. Кто-то принес в класс часы с репетиром. И вот среди английского урока они заиграли «Ты со мной у сердца моего». Но едва смолкла нежная мелодия, как случилось нечто страшное, жестокое, неожиданное, всех заставившее оцепенеть, точно гром, грянувший среди ясного неба. Бесшумно распахнулась дверь, и в класс ворвалось какое-то длинное рыкающее чудовище, в мгновение ока, очутившееся возле кафедры. То был Господь Бог. Господин Модерзен весь посерел. Он схватил кресло и потащил его с кафедры, на ходу обтирая сиденье носовым платком. Мальчики прикусили языки и вскочили все как один. Они вытянули руки по швам, встали на носки, склонили головы в приступе неистового раболепства. В классе воцарилась мертвая тишина. Кто-то вздохнул, не выдержав такого напряжения. Затем все опять смолкло. Директор Вулики, смерив испытующим взглядом воздававший ему почести колонны, поднял руки в грязных, похожих на воронки манжетах и, растопырив пальцы, внезапно опустил их, словно собираясь взять полный аккорд. «Сесть!» — прогремел он грозным басом. Ученики сели. Господин Модерзон дрожащими руками пододвинул кресло директору, и тот уселся возле кафедры. «Прошу продолжать!» — приказал он. И это прозвучало, как «посмотрим, посмотрим». «Но горе тому, кто...» Все поняли, зачем он явился. Господин Модерзон должен был продемонстрировать ему свое преподавательское искусство, наглядно показать, какие успехи сделал пятый класс за 6 или 7 уроков. Сейчас решался вопрос о существовании господина Модерзона, о его будущем. Жалкое зрелище являл собой кандидат, когда, поднявшись на кафедру, он снова предложил одному из юношей прочитать стихотворение «Мартышка». Если до сих пор испытанию и проверке подвергались ученики, то теперь это предстояло учителю. Плохо приходилось уже обеим сторонам. Появление директора Вулики было полной неожиданностью. За исключением 2 или 3 мальчиков никто стихотворение не выучил. Не мог же господин Модерзон весь урок спрашивать одного только Адольфа Тоттенхаупта, который все знал. А так как в присутствии директора нельзя было читать «Мартышку» по книге, то дело оборачивалось из рук вон плохо.